«Он должен был быть тебе очень близким другом», — сказал я. Не знаю, какой части из всего этого я поверил. Всему, половине или же вовсе ничему. Но денёк был тёплый, солнце ясно светило, и всё один чёрт. Это была занимательная история. Ведь весь этот расклад на 100% нелегален. Он был близким другом. Мы вместе воевали. Франция, Германия, оккупация. Он был хорошим другом и знал, что в этой стране сделать фальшивые бумаги, пусть и нелегально, легко и безопасно. Он взял мои деньги, все налоги, на которые были выплачены так тщательно, что налоговой службе было просто не к чему придраться. И вложил их на имя Питера Стивенса. Это было в 50-м и 52-м годах. Сегодня, по приблизительным расчётам, там 370 тысяч долларов. Наверное, у меня отвисла челюсть, потому что Энди улыбнулся, глядя на меня. Если я не умру здесь, возможно, у меня будет 7 или 8 миллионов, Роллс-Ройс и всё, чего я не пожелаю. Ладонь его зачерпнула новую пригоршню камешков. Я надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему, и ничего кроме этого. Фальшивое имя предназначено для того, чтобы сохранить этот маленький капитал. Просто я перестраховывался и заранее выносил свои пожитки из дому. Но, к сожалению, не знал, что ураган будет продолжаться так долго. Я некоторое время молчал, пытаясь осознать, что этот невысокий худощавый человек в сером тюремном костюме может обладать большей суммой денег, чем комендант Нортон сумеет собрать за всю свою гнусную жизнь, даже если вывернется наизнанку. «Значит, ты не придуривался, когда говорил, что можешь нанять адвоката?» — наконец вымолвил я. «За такие деньги можно пригласить Кларенса Дарроу, или кто там сейчас самый крутой вместо него. Почему ты до сих пор этого не делаешь? Ты бы вылетел из этой чёртовой дыры, как пуля». «Не совсем так», — ответил Энди, слегка улыбаясь. «Да хороший адвокат вытащит Томми Вильямса из Кэшмана и заставит его говорить, хочет он того или нет. Твоё дело возобновят, ты наймёшь частных сыщиков для поисков Элвуда Блейча и смешаешь эту суку Нортона с дерьмом. Почему бы нет, Энди?» «Потому что я сам себя перехитрил. Если я когда-нибудь попробую наложить лапу на деньги Питера Стивенса, находясь здесь, то потеряю всё до цента. Это мог сделать Джим, однако он мёртв. Видишь, в чём проблема?» «Я видел. Эти деньги так много могли дать Энди, но получалось так, будто они принадлежат другому лицу. И если отрасль, в которую они вложены, придёт в убыток, всё, что остаётся Энди, наблюдать за курсом акций на страницах пресс-Геральд, будучи не в силах сделать хоть что-нибудь. Хреновое положение, скажу я вам. И ещё тебе кое-что скажу, Ред. В городке Бакстоне есть сенокосный луг. Ты же знаешь, где находится Бакстон?»
«Я знал».
«Вот и хорошо. Север луг ограждён каменной стеной, совсем как в стихотворении Роберта Фроста. И возле этой стены лежит камень, который не имеет никакого отношения ни к этому лугу, ни к штату Мэн. Это кусок вулканического стекла, который до 47-го года был моим пресс-папье. Джим положил этот камешек у основания стены. Под ним лежит ключ от депозитного ящика в Портландском банке».
«Ну и попал же ты в переделку», — сказал я. «Когда умер твой друг, налоговое управление вместе с исполнителем его завещания вскрыло все депозитные ящики».
Энди улыбнулся. «Всё не так плохо. Мы позаботились о такой возможности. Ящик зарегистрирован на имя Питера Стивенса, и каждый год компания юристов, являющаяся исполнителем завещания Джима, посылает в банк чек. Рента вносится исправно. Питер Стивенс находится в этой коробке и рано или поздно выйдет наружу. Водительские права просрочены на 6 лет, потому что Джим умер 6 лет назад, но ничего не стоит восстановить их за $5. В коробочке также находятся биржевые сертификаты и 20 тысячедолларовых облигаций. Я присвистнул. Питер Стивенс надежно заперт в ящике Портлендского банка, а Энди Дюфрессен еще более надежно заперт в Шоушенке. Вот ведь в чем проблема. А ключ, которым можно открыть ящик с документами, деньгами и новой жизнью, находится под куском черного стекла на Бакстонском лугу. Скажу больше, Ред. Последние 20 лет я с необычайным интересом проглядывал газеты, выискивая в них все новости, касающиеся новых строительных проектов в Бакстоне. И в один прекрасный день, подозреваю, мне придется прочитать, что через луг проложили магистраль или начали строить там новый госпиталь или универмаг, похоронив мою новую жизнь под 10 футами бетона.
«О боже, Энди, если все это так, как ты еще не сошел с ума?»
Он улыбнулся. «Все спокойно на Западном фронте».
«Но, возможно, через годы...»
«Да, возможно. Но есть вероятность, что я окажусь на свободе чуть раньше, чем этого хотят государство и Нортон. Не могу позволить себе ждать долго. Я думаю о Сиуатанехо и своем отеле. Это все, чего теперь я хочу от жизни. Я не убивал Глена Квентина, и жену свою тоже не убивал. И этот отель. Не так уж много из всего, что может хотеть человек. Купаться, загорать и спать в комнате с открытыми окнами. Не столь уж это и много. Естественное человеческое желание». Он отбросил свои камешки и продолжил, довольно бесцеремонно глядя мне в глаза. «А знаешь, Ред, мне там непременно понадобится человек, умеющий крутиться и доставать вещи». Я довольно долго думал об этом разговоре. Почему-то мне даже не казалось абсурдным, что мы обсуждали такие проекты на вонючем тюремном дворе под пристальными взглядами вооруженных до зубов ребят на вышках. «Не могу», — ответил я. «Там я ничего не могу. Я привык к своей несвободе. Здесь я человек, который может все, ну, по крайней мере, многое. Но там, на свободе, мои способности не будут нужны никому. И если ты захочешь купить плакаты или полировальные подушечки, у тебя всегда под рукой каталоги любого крупного универмага. Здесь я выступаю в роли этого чёртова каталога, а там просто непонятно, с чего начать, и непонятно, как». «Не преуменьшай своих достоинств. Ты самоучка, человек, который всего в жизни добился сам. Совершенно замечательный человек, на мой взгляд».
«О, дьявол, у меня нет даже диплома высшей школы».
«Я знаю», — ответил Энди. «Но не бумажка создает человека, и не тюрьма его уничтожает».
«За пределами этих стен я буду ничем, Энди. Это точно».
Он встал. «Обдумай мои слова», — негромко произнес он, и пошел прочь, как если бы один деловой человек на свободе сделал конкретное предложение другому деловому человеку. И на какое-то мгновение я действительно почувствовал себя свободным. Да, Энди мог творить чудеса. Благодаря ему я на время забыл о том, что оба мы осуждены пожизненно. Забыл о ребятах на вышках и о коменданте Баптисте, которому нравится Энди Дюфрессен, находящийся в Шоушенке, и нигде больше. Ведь Энди для него — как домашняя зверушка, обученная заполнять ведомости и проводить счета. Совершенно замечательное создание. Но ночью в камере я вновь стал заключенным. Идея была совершенно абсурдной, но она зацепила мое воображение как крючок. Видение голубой воды и белого песчаного пляжа теперь было скорее жестоким, чем идиотским. Я не умел носить тот невидимый пиджак, что отличал Энди от всех нас. Я провалился в мучительный скверный сон. Я видел огромный черный камень в форме гигантской наковальни посреди луга. Я пытался поднять его, чтобы вытащить ключ, Но чертов валун был необыкновенно тяжел, и мне не удалось даже сдвинуть его с места. И где-то вдали слышался лай ищеек.